Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Я истребитель.
Я як истребитель. Мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит. Я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор поет. Мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну, чтоб я сгорел. Где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому! И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на тебя и нагрузки вдвойне. Эх, кто же мне летчик ад? Но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпению машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому!
Добрый вечер. В эфире передача «Беседы с Покрасом», которая по вторникам здесь всегда выходит. Телефон в прямом эфире 341-1106.
Рядом со мной вот тот, кто говорит о том, что это по вторникам, 6 часов. Андрей Эдуардович Березовский, молодой человек, отец двоих детей, педагог, психотерапевт, преподаватель университета. За пультом Михаил Радов, очень сосредоточенный, порывистый и красивый. Андрей Эдуардович,
Как вы говорите? Сейчас Михаил Львович Покрас.
Да, я врач-психотерапевт. Для тех, кто слушает первый раз, наши, ну, темы наших передач заявлены во множестве моих книжек. Это взаимоотношения человека с самим собой, с другим человеком, взаимоотношения духа и тела. Ну вот это человеческое здоровье, человеческая свобода и, ну вот, и все, что этому мешает, или то, что этому это поддерживает. И нам можно звонить 341-1106. Андрей Эдуардович, как вы относитесь к туману над водой?
Как к природному явлению.
А как хотите.
Ну, хорошо отношусь. Я, вы говорите, я снова как-то я видел луг, и там был туман. И мы еще маленькие были, пошли на рыбалку, нужно проснуться рано очень, и в тумане идешь, и вот как светает туман, и там звуки по-другому разносятся, и вдруг звон такой какой-то издалека, там издалека, вот, не очень такой приятный. И идет мужик, из тумана появляется мужик, и везет, несет с собой ворох коз, вот которыми косят траву.
Коз?
Коз, да.
Не козы?
Не коз, да, животные. И они позвякивают, и он совершенно молча в деревне, около деревни где-то, и он, мы маленькие были еще, он проходит мимо.
Сколько времени?
Ну, сколько времени? В 5 часов утра, наверное, где-то.
Это
вот
солнце?
Солнца еще нет. То есть, ну, вот только-только кончается темнота, все это в тумане. Вот выйдет туман нам над рекой. Нам казалось, что там должна рыба ловиться. Но рыбы, как всегда, мы там не поймали, это эксперименты были. Вот, ну, вот мужик мне запомнился это с косами на всю жизнь.
А сколько лет было?
Мне было лет, ну, 11, наверное, 10.
Вы сейчас мне напомнили, как я первый раз рыбу ловил. Я поймал майского жука, насадил его на крючок, забросил и пошел играть. Когда я пришел, я вытащил. Там были крылья майского жука. Я понял, что, наверное, рыба была очень большая. Вот такая была рыбалка. А я сейчас... Откуда сама ассоциация? Вообще это богато. Я сейчас читаю «Вино из одуванчиков» у Брэдбери. Вот. И там интересно. Мальчишки... Туманом для меня вообще ассоциируется с детством, со всякой неизвестностью, с глубиной и с тем, что что-то будет. Это так же, как вот на площади Славы. Ты кинешь голову вверх, смотришь на вот на этот шпиль вверху, и вдруг чувствуешь, как будто ты или в храм вошел, вот как будто ты в детство попал, ты маленький, весь мир большой, бесконечный, вот бескрайний и таинственный, еще ничего не названо, ну вот как вот мир не назван еще в апреле. И вот здесь вот такое какое-то вот состояние.
Мне кажется, какая-то такая важная. Есть вот в детстве, тоже сейчас я вспомню, было такое же переживание. В детстве, когда ты выходишь за пределы двора, то с одной стороны он очень пугающий, с другой стороны, ну, как бы мир, ну, хороший, то есть хочется. Подрасту, обязательно выйду. Обязательно вылезу. А пока вот там тихонечко посмотрю. И обратно во двор, прячусь уже более безопасный. Вот, это переживание какое-то значимое для того, чтобы потом получалось в жизни.
Если... Я в Москве жил, и в районе Добрынинского, на зацепе, между Павелецким вокзалом и Серпуховкой. Это не нам? Вот.
Ладно.
Да. И Серпуховкой. И звонок? Ну, прервемся, да?
Да, давайте.
Да, из тумана выйдем. Добрый, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Добрый вечер, Федор.
Скажите, пожалуйста.
Чуть громче, я вас не слышу.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от несвободы, от страха, как не стоит бояться?
Я не слышу вас, повторите громче.
Как избавиться от несвободы, от страха, как перестать бояться?
У вас нет вопроса. Вы сейчас уже ответили. Вы ответили, во-первых, вы ответили избавиться. Вот. Во-вторых, вы к страху отнеслись уже сейчас, Федор, как к чему-то негативному. То есть у вас нет вопроса, у вас уже ответ, а значит невозможен и ответ какой-то другой. Вы само явление не рассматриваете, а Я думаю, что страх, если он дан природой, то он зачем-то нужен. Поэтому от него надо, во-первых, не избавляться, а его надо исследовать, чтобы выяснять его причины, выяснять, к чему он движет, выяснять, какую силу он вам дает. И ни в коем случае же не перестать, а наоборот бояться, как он говорит, я не трус, но я боюсь. Вот сейчас только что Андрей рассказывал, что будучи маленьким, он хотел вот выйти, у меня чуть-чуть, вроде мне кажется, иначе было, потому что вот наш двор, он казался очень огромным, там были кучи шлака, там мы в войну играли, причем я ничего не понимал, меня приглашали, давали мне палку, я был маленький самый, и я-то думал, что сейчас подхожу, кого-то зарублю, оказывается, это перерыв. А когда это бой, пока мне кто-то подходил, тыкал меня, и я уже оказывался побитым. Так вот, как-то интересен же мир, и в него входишь, тревожишься, страх тебе помогает быть точным, через улицу переходишь аккуратно, мне разрешали вот дойти до метро. Там вот был магазин, где я маме покупал брошку. Я накопил для дня рождения, накопил 12,70 тогдашними деньгами.
Если тоже можно включиться в этот разговор, то получается, что...
Федор,
да, то Федор...
Ну, может, прямо напрямик к нему обратиться.
Федор, вот получается, что вот сейчас, как мы говорим, там о детстве, в этом каком-то ощущении. Дело в том, что ведь этот мир, который за двором, то он тот, ну, достаточно, ну, как бы, ну, большой тоже, ну, страшный. И вот в вашем вопросе, действительно, мне тоже кажется, есть уже какая-то изначальное, ну, какое-то решение вашего отношения к этому миру, что от него нужно избавиться, испугаться.
А какое вы видите решение?
Нет, решение в том, чтобы поставить вопрос.
Как ставишь вопрос, в этом ведь можно поставить вопрос так, что уже будет ясен ответ.
Да, я думаю, что решение в постановке вопроса, как использовать страх, откуда он пришел, зачем он нужен, и спасибо вам за... вопрос, я думаю, вот если вы его поставите, то всего вам доброго.
На него можно будет пытаться тогда ответить, да.
Ну, конечно, когда... Вот это очень часто человек думает, что... Вот человек спрашивает, как избавиться от одиночества. Он уже обругал состояние, он уже ответил, у него не будет ответа. Вот здесь вот сама эта технология.
Когда выходишь из этого двора, если бы вышел из двора и сказал бы себе, как мне выжить в этом отвратительном мерзком
мире... А почему? Стоп, это уже ответ.
Тогда бы сразу убежал обратно и больше никогда бы не высовывался.
Нет. Тогда бы появился вопрос, а почему отвратительный? Почему мерзкий? Вообще, кто тебе грозит? Чего ты на него наклепал? Какие страхи ты сюда притащил? Откуда? Откуда? Ну, не казался этот мир. Он казался, ну, например, для меня, всякий раз, когда меня выпускали дальше, я не видел, а звезды падали. Были ночи и тени, были от моих мальчишеских правил написать.
Как раз не было знака. В нем не было ни плюс, ни минуса. В нем
просто тревога.
Тревога, он манил еще.
Я попробую все-таки в качестве профессионала сказать, что до года ребенок всем улыбается. Он еще живет вот этим приятием. После года, как мне рассказала Мария Васильевна, тогда Тарасенко, это было ее темой, после года ребенок живет тревогой. И эта тревога, мне хочется это договорить, эта тревога необходима для того, чтобы не обжечься, для того, чтобы не оступиться, для того, чтобы не сидеть на подоконнике, вытаставив туда ноги. Вы представляете, помните ребенка, который садится, туда выставив ноги. Хорошо, что бабушка успела подкрасться и его сюда затащить. Так что страх и тревога очень нужное дело.
Мне кажется, и вот к разным возрастным этапам мы тоже относимся очень по-разному. Ну, к собственным каким-то, да? То есть, например, вот в детстве почему-то ребенок все время хочет вырасти. Я помню, что в детстве все время думаешь, вот еще немножко, они как бы подходишь, меряешься, там, насколько ты вырос и так далее. И какое-то отношение такое к этому миру, к своему вот будущему, к реальности, к своей, как, ну...
Как к туману.
Как туман, да.
Как туман. Тают отреческие тайны, как туманы на берегах. Это Евтушенко были тайными. А я, как родился вопрос о тумане? Вообще в этом есть и ответ.
Я позвонил жене, если вы слышали, перед передачей спросил, о чем разговаривать. Она говорит, о тумане над водой. Я понял, про что она, потому что мы в бассейн ходим, там что-то пар над водой. Вот. Я говорю, и что? Она говорит, ну вот плывешь, а я плаваю под водой, получается, в очках и в шапочке, а она над водой, у нее очки такие с дёптрями, ей нельзя. Вот. И она говорит, плывешь в тумане одна, и никого нет, и никто не мешает. И вот в этом одиночестве, и это вопрос, значит, где-то в ее опыте есть, что это вот одиночество, оно насыщено, что оно не страшно, что в этот туман, он не враждебен. А дальше он говорит, а рядом где-то вдруг мелькнет, ну вы говорите там с косами, а здесь вот раз мелькнет голова. Вот, я говорю, а тут еще и муж проплывает. Она говорит, это не самое страшное. Вот. Я было попробовал вот помассировать этот вопрос, что помассировать этот вопрос, что, дескать, одна холостая не замужем, она говорит, нет, это одинокость, и это страшно, и это нехорошо. Это когда вот муж увлекся другой, и ты в это поверила, вот тогда ты себя чувствуешь, тогда ты себя чувствуешь вот так вот брошенной и одинокой, это скверно. Но в действительности я-то подумал, что ведь если она занята мужем, она же никогда не поверит, что когда я увлечен другой, что это для нее, ну она же понимает, что у нее нет конкурентов, вот, что это для нее опасность. Мне ближе, когда я увлечен какой-то девочкой, а жена говорит, ну что ты кружишь голову девочки, у нее шансов нету. Это мне как-то ближе. Вот туман, это, по-моему, ответ. Он хорошо задал ведь вопрос Федор в этот раз. Это ответ. Это ответ, как вести себя страхом. Вот входить в этот туман, осторожно настраивать, то есть осваивать его. Ведь, посмотрите, вот мне почему-то сейчас ассоциация с вопросом об искренности.
Угу.
А в тумане ты ведь чувствуешь себя обнаженным.
Незащищенным совершенно.
Да. И вот каким образом быть искренним, то есть каким образом быть вот в такой беззащитной ситуации защищенным? А ведь простая вещь. Этот отшельник идет по тропе, и на него сзади прыгает тигр. Ну, отшельник, он там уже лет 30 был, он достаточно натренирован, и он внимателен. Он же делает шаг в сторону, тигр пролетает над ним, он успевает схватить его за лапу, тигр не умеет изменить направление. Тигр переворачивается с лету, расшибает, ну, падает спиной. Он в этом тумане собран. То есть выход из страха за счет компетентности, за счет того, что ты внимателен, за то, что ты собран, за счет того, что... И также с искренностью. Ведь я в кабинете, вот сейчас, когда жене я говорю, позвони, будешь меня разоблачать, пошутил. Она говорит, зачем тебя разоблачать, ты вот весь перед вами, господа слушатели. Так вот, и при этом я защищен. Я чем защищен? Я в своей искренности никогда не рассчитываю на то, чтобы кто-то меня понимал. Это моя забота, понимать того, с кем я разговариваю на понятном языке. Я в своей искренности никогда не рассчитываю, что кто-то будет меня, вот такого искреннего и такого открытого, я вам доверяю, вы же меня не обманете, будет беречь. Я в этом тумане собран сам, и я берегу себя сам. Я никогда в самом близком общении никому себя не перепоручал, ни в каком интиме. Я всегда сам, и тогда получается, что в ситуации искренности мне хочется вывод здесь сделать. Ситуация искренности – это не ситуация «распахнул рубашку, я вам доверяю, вы же меня не обидите», а это ситуация совершенной ответственности за себя, но это еще есть ситуация ответственности за другого, потому что если ты его неосторожно толкнешь, он тебе может неосторожно дать сдачи неожиданным и неудобным образом. Я думаю, что открытость в тумане или где она требует вот этой собранности этого отшельника. Это сочетание как раз в разведке вообще ассоциации «Туман»?
Вы знаете, сейчас вы говорите о каких-то взаимоотношениях человека и тумана, и мне вспомнилось один
человек
раз...
с другим человеком.
Человека с другим
человеком.
Ну,
да.
Может быть, с миром как-то.
Да.
То есть не то, что какой-то... Дело в том, что не один человек, а человек – это мир, как мир людей. Вы мне вспомнилась ситуация, я ехал, вел машину товарища, мы ехали в густом-густом тумане. Он сидел рядом.
А нижние фары были самые какие?
Они были, но это совершенно не, за капотом ничего не видно. Вот. И я тогда что-то очень малоопытный был водитель.
Вы как, с какого года были?
Ну, я всего-то лет 5 вожу машину. Mm-hmm. Вот. И вот устал.
За рулем вы?
За рулем я. Mm-hmm. Вот, он немножко выпивший, поэтому я был за рулем. Вот. И уставшие, и еще как бы машина чужая, вообще все очень. Вот.
Его машина.
Его машина. В какой-то момент мне показалось, что. Так как я вообще ничего не вижу, вообще ничего не видно, то мне нужно крепко держаться за руль и равномерно жать на педаль газа. И я поехал там километров 50-60, он меня толкает и говорит, ты что делаешь? Я говорю, ну ведь я еду медленно, если... Он говорит, чем-нибудь видишь? Я говорю, я ничего не вижу. Я, если я буду ехать не очень и очень уверенно себя чувствовать, как бы, то...
Уверенно себя чувствовать?
Да, впереди же появятся огни какой-то встречной машины. Он мне говорит... Но ведь, может быть, тот стоит на обочине и выключил габариты. Ты сейчас, я говорю, а что же делать, останавливаться? Он говорит, зачем останавливаться? Давай я выйду и пойду перед машиной, и ты пойдешь за мной тихонечко, поедешь. Вот.
Это было вам удивительно.
Да, мне это было удивительно, потому что возникает такой соблазн крепче за руль схватиться, закрыть глаза.
Ой, как... это потрясающий пример. Вы мне сейчас сказали, вот меня это напрягло. Чувствует себя уверенно. Вот ко мне приходят. Наверное, к вам приходят и говорят, что вот они хотят преодолеть неуверенность.
Да, хочется чувствовать крепче за руль.
Это вы точно говорите, вместо того, чтобы, я уверен в тех делах, в которых я компетентен. Я уверен в ситуациях, в которых я собран и внимателен, а не так, что я вот крепко держусь и уже уверенность дается, в самом деле... Ну и как вы решили этот вопрос?
Я все-таки человек-то такой подвижный, конечно, он вышел, и я шел за ним.
Ехал за ним,
и...
Его не сбили.
И была другая ситуация тоже в метель. В метель останавливает гаишник, полузанесенный гаишник, и открываю окно, и как-то хочется злобно ему сказать, ну что надо, метели, так тяжело вы тут. И вот он говорит... Он даже документов не спрашивает, говорит, вы куда едете, вам нужно направо, здесь объезд, он полузанесенный. Все друг другу помогают, а как бы есть предрасположенность, уже агрессивно самому реагировать на происходящее.
Когда трудно?
Да, когда трудно, когда непонятно. Вот, это тоже мешает как бы, сориентироваться. Я еще потом сел в машину, думаю, поверить ему или не поверить. Может, лучше уехать в Согру.
Вообще, это интересно, что в ситуации, когда трудно, мы становимся насторожнее, тревожнее, и получается, что в ряде случаев агрессивнее, да? То есть это в отношении двоих людей, в отношении семьи. Вы понимаете, вот мне о чем сегодня еще хочется поговорить. Это, может быть, будет по тому же тумане. Хотя туман, вот не хочется заканчивать эту тему.
Можно еще про туман? Ведь, смотрите, получается, вот вы говорите о взаимоотношениях человека и другого человека, или человека и тумана, о том, как с этим туманом быть. А я описываю опыт, в котором ты, туман-то вообще не подразумевается, ты полностью начинаешь заниматься, как изменить собственное состояние с собой каким-то образом, манипулировать, что есть так сказать, да, собой, для того, чтобы почувствовать себя как-то по-другому, но цель – это самоощущение, а не результат вот этого взаимодействия. Это разный, это принципиально разный, мне кажется, способ. Вот в том, что я переживал в тумане, в автомобиле, там же не было тумана, не было другого человека, там был только я.
И жена ведь говорит о том, что вот она одна в этом тумане. И сейчас, когда вы разговариваете, я мысленно куда-то ухожу, мне совсем не хочется выходить из этого тумана. Это тоже очень одна интересная вещь. В тумане детство, в тумане много, в тумане бесконечность, в тумане... будущее, в тумане еще все не ясно, в тумане тревожно, но в тумане ты вдруг обновляешься, ты живешь. При том, что когда я вез сына в аэропорт в тумане, а у меня не было против тумана, а ничего не видно, еле-еле-еле-еле едешь, правда, та дорога, где впереди едут, там есть эти красненькие огоньки, а за ними тоже нельзя ехать. Потому что один уйдет в кювет, и есть же ситуация, за когда ним 8 человек, да, 8 машин ушло в кювет. Значит, надо еще смотреть, надо все время съехать с дороги. Я после этого вот против туманки поставил. Место на машине, на капоте было, и у меня теперь есть. Но при этом, вот хочется, и вот не потерять эту способность, детскую способность жить в все время вот в этой неизвестности. То есть, ну как, общаясь с вами, общаться не с тем, кого я знаю, а с тем, кто для меня в тумане или сам туман.
Мне кажется, знаете, вот сейчас я вот как-то подумал, дело в том, что в таких ситуациях у нас есть как бы ну, привычная какая-то ну, суета, что ли, или привычный способ, привычная скорость какая-то, mm-hmm. с которой мы привыкли ориентироваться. Понятно, что вот в таких ситуациях нужно медленнее. Mm-hmm. Что делают, я тоже наблюдал, что делают вот эти вот между, ну, которые на фурах ездят, то есть водители, в метели или в тумане, они останавливаются. Задолго до того, как ну, перестают ориентироваться, стоят и ждут. Они, ну, как бы...
Мы ушли сейчас в железнодорожные темы, то есть темы дороги, а ждать, это, конечно, хорошо. Но в жизни нет возможности для остановки.
В жизни, мне кажется, можно все-таки всегда не остановиться, а в жизни можно... Ну, позволить себе ну, что-то делать медленнее.
Простите, пожалуйста, ведь наши пациенты что делают? Я задаю вопрос. Вопрос, который, как вы думаете, для чего здесь такая обстановка в кабинете? А если бы мне задали, я бы начал думать, для чего такая обстановка, что я могу из этого извлечь, зачем это она, я бы видел, что мне мешает, что мне помогает. Мои пациенты отвечают, не знаю. То есть они хотят пользоваться библиотекой. Уже каким-то накопленным знанием, и они отвечают не что они думают чаще, а отвечают, что они знают. А тогда получается, что для них любая новая ситуация туман. И в любой новой ситуации получается, что что же, остановиться, и тогда мои пациентки говорят, что они хотят построить отношения с мужчинами, не интересуясь ни своими желаниями. Я говорю, я вот мужчина, вы знаете, как вы ко мне относитесь? Я пришла к врачу. Но я мужчина. Ведь она, когда придет к мяснику, он тоже...
Ну да, отношение к психотерапевтам отражают все отношения с миром, кто-то говорил.
Да, не с психотерапевтом, он же с человеком.
Да, со всем миром любом, даже.
Да, причем, да. А это муж. Или он приходит, то есть, как когда, относится как... к женщине. Он же святой, он же не относится к женщинам. Как же он может с ними решать вопросы? Значит, получается, что все-таки туман... Это не то, где нам надо остановиться. И все понятно. Есть возможность, вот в некоторых случаях. Но туман – это то, что нам надо осваивать, исследовать, научаться в нем действовать, находить фонари, находить вехи. А потом есть еще ситуации, когда именно туманом, пользуясь как прикрытием, ты куда-то идешь.
Ну да, да. Такое тоже да. бывает.
И, ну, в конце концов, жизнь – это и есть постоянная... Неверность. Но мне почему-то сегодня все время хочется про туман, как про таинственное, загадочное явление, которое рождает с одной стороны страх, а с другой стороны стремление туда проникнуть. Даже у крысы, когда создают ей новый отсек лабиринта, она туда боится. Но она туда лезет. Вот боится, и вот что же возобладает.
Причем никто еще не объяснил, почему это ну, лезет.
Нет,
ну как, инстинктом объяснили, конечно. А как все равно это достаточно как-то иррационально.
Секундочку, есть... тогда жизнь иррациональна. Почему 85% воды при этом куда-то стремится? Мне кажется, что сейчас надо сделать вот эту перебивку.
Песню. Угу.
Так, ну, мы гости, не думаем.
Добрый вечер. Продолжается передача «Беседы с Покрасом». Ты со мной. Со мной беседует Андрей Эдуардович Березовский, а за пультом Михаил Радов. Мы, мне кажется, что сейчас надо, ну, меня очень поэзию завершить тему с туманом, вот прямолинейно, прямо так. С туманом оказывается, что туман – это вот все, что неизвестно. И дальше у нас выбор остановиться и приобретать знания. Теоретическое, это как я буду сидеть на берегу плавательного бассейна и изучать правила плавания, не моча даже ни рук, ни ног, и не зная, что такое вода. Либо мне приходится окунуться в этот туман и его осваивать с теоретической готовностью или неготовностью. Ну вот что. Сегодня одна из моих пациентов спросила, а как выяснять свое отношение к другим людям? Она говорит, я его не чувствую. По-моему, это перед вас было.
Да.
Вы как раз
дошли.
Да. Как выяснять отношение к другим людям? И вот мне сейчас хочется по этому поводу поговорить, потому что, ну, очень много вопросов и трудностей в общении, потому что в общении есть один кто-то или никого нет. Тот, кто знает отношения, он занимает место какое-то в общении. А тот, кто своего отношения не знает, его как бы нет. Но и это существенно. И женщина говорит, я не знаю, не умею выяснять свое отношение. Я говорю, вы в каком месте? Я говорю, по-моему, вы не своего отношения не умеете выяснять. Вы себя не замечаете. И договорить мне это хочется. Вы себя не замечаете. Вы каким местом узнаете, что вы хотите есть? Ну, где-то в животе. Где вы узнаете, что вам холодно? Ну, где-то в теле, в плечах. Где вы узнаете, что здесь удушающие вещества? Ну, носом. То есть любой вопрос вы задаете телу. В какой части тела вы узнаете свое отношение к человеку? И девушка-то обескураживает вопрос, потому что, оказывается, отношение к человеку она ищет где-то в голове. То есть она хочет выяснять отношения из каких теоретических построений, не принюхавшись, не прислушавшись, не выяснив первоначально своего отношения, ну, биологического, что ли, ну, звериного отношения. Ведь, я могу, конечно, ориентироваться на то, как со мной будут сюсюкать, как со мной будут красиво себя вести, как со мной будут, мне будут говорить приятные слова. Но я могу выбирать, с кем мне свободно, с кем мне удобно. Кто меня кахает. Вот мне хотелось бы сейчас поговорить о том, каким образом выяснять, вот прямо этот вопрос этой девушки, каким образом узнавать свое отношение к другому человеку.
Тут две вещи сейчас вы говорили. Вспомнилось, что сам вот этот термин «отношение», он в разные психотерапии встречается. И
она не термин спрашивала, она спрашивала свое личное отношение складывает.
В том числе, он еще бывает как встреча, как столкновение, как отношение. И сейчас вы говорили, я видел один раз в зоопарке, там работница, тигр в клетке. Причем он так ходит, вальяжно, тихо, спокойно, огромная кошка. Вот, и она рядом с клеткой находится. И она, он как-то...
Такая вот как на майке у Михаила. Знаете, там у него тигр.
Вот. И он как-то прислонился к этой клетке бочком, и она взяла и к нему, он спокойный-спокойный, и к нему его прям легко-легко к нему, к шерсти к одной прикоснулась. А дальше очень интересно. Тигр, вот эта вся огромная туша, вдруг весь вздрогнул, и когда он вздрогнул, вдруг ее как смело в бок метра на три, она отпрыгнула. Причем это все молниеносно. Они
была за клеткой.
Да, они среагировали оба с одинаковой скоростью, примерно с одинаковой. И вот.
То есть как два зверя, не как два человека, которые выстраивают отношения, теоретизируют.
Да, не как человек и зверь в клетке, а просто как два зверя, которые мгновенно откуда-то какой-то... Я думаю, что у него в этот момент все, ну, включилось, все напряглось.
Вот. Это опять к страху. Что делать со страхом, он спрашивал.
Да, может быть, ничего не надо делать со страхом.
Вообще им надо пользоваться, да.
Вот.
То есть если не страх, он бы ей руку откусил.
И вот мне кажется, что в этот момент... Ну, если предположить так, то она, конечно, прояснила свое отношение, ну, к тигру.
Это вопрос, заметила ли она. Она может думать, что ее отношение к тигру, вот то, когда она, наплевав на него, наплевав на то, что у нее есть своя зона, свое пространство, и думая, что это доброе отношение, чмоки-чмоки, тю-тю-тю. Вот,
кошечку погладить.
Да, кошечку погладить. Это же хулиганство, это же бандитизм. Влезать в зону зверя. У женщины есть свое пространство. К ней, чтобы подойти, нужно это пространство очень хорошо чувствовать. Это чувствует физически. Для того, чтобы к мужчине подойти, надо чувствовать, что у нее есть свое пространство. Не всякая ласковость, она приятная. Я вчера смотрел фильм «О чем говорят мужчины». Так вот там и те, и другие активностью друг друга очень часто напряжены. И мужчины... И женщины.
Вот про границы и про... Сейчас вспомнилась эта знаменитая Грицасуева, да, мадам Грицасуева, которая, она же ласкова с Бендером-то.
Ну, конечно. Вот.
И...
Бендеру нужен стул. Стул ему нужен.
Да, ему нужен.
Ценностями. А ей нужен товарищ Бендер, если вы помните.
Ну,
да?
У них примерно одинаковое отношение, как бы, друг к другу такое.
Нет, но Бендер видит, с кем он имеет дело. И он использует в качестве манипулятора, использует ее.
То есть он стул-то получает в результате,
он стул получает, а да, да.
Не совсем.
Да.
Вот. И вот про границы, то есть про границы, видимо, каждая ситуация в жизни, в которой ты, ну, чувствуешь, что попал не в точные какие-то границы, это, наверное, ситуация, в которой не было отношений, если так
через... Вот секундочку. И вот мне про отношения. Это ведь для того, чтобы чувствовать эти границы, значит... Ну, для человека не вредно просто понимать, что у других есть границы, что ты не лезь пальцем в глаз к
следующему человеку. Это же не головой понимать.
Это головой можно понимать. Ну, как мы сейчас говорим, чтобы про это сообщить. Ну, как на юге общаются на расстоянии 40 сантиметров, в России общаются на расстоянии 60-80, на Прибалтике общаются на расстоянии 1,20 м. Если там вы подойдете на это расстояние, кто-то там, которые нам привычны, тебя примут хамом, который лезет в лицо. А когда южанин подходит близко здесь, то человек средней полосы воспринимает его как человека назойливого. То есть это можно и понимать. Но в действительности сам страх, само ощущение себя, оно же не даст подойти к тигру ближе, чем можно.
Если его полностью не выключить.
Если не выключить, а мы ведь очень часто выключаем. В чем-то и дело. Девушка говорит, что она не может выяснить отношения. Она не чувствует себя ту, которая отпрыгнет. Она не чувствует себя. Она не знает, на какое расстояние она хочет со мной. Причем ведь я есть в качестве функции. Да? Но я есть в разных ролях. Я есть как старший ее человек, а ко мне может подходить как к дедушке.
Тут еще реальность заключается, да, реальность, что другой человек, он ведь тоже
разный,
и он не всегда показывает то, что есть на самом деле. Есть тоже
это роль. Будет все-таки, да, нет, это на самом деле. Ко мне может подойти как к дедушке, если ты умеешь это адекватно сделать, и будет все нормально. Я умею обнять любую женщину, которая пришла в комитет, так, как надо. Если она плачет, у нее трагедия, я сумею ее обнять, нигде не встревожив. Если я хочу напомнить, что она, несмотря на все свои несчастья, живой человек, я ее обниму таким образом, что у нее, что она почувствует, что она живая. Я могу ее обнять совершенно нейтрально. Понятно, да? Так вот, это уже вопрос, как я... Так вот, одно дело может подойти как к дедушке, другое дело может подойти как к мужчине. Третье может подойти вообще как к ребенку. Все мужчины – дети. И если женщина умеет увидеть во мне ребенка, она меня не будет бояться, она, я ей буду понять, она будет... Но это делается ощущением. И тогда получается, что отношения... Ведь как я знаю? Вот я сижу напротив впервые пришедшей женщины. Я перед собой откровенен. Если бы я был людоедом, я бы смотрел, как я ее съесть хочу. Слышно, да? Если бы я был сексуально озабочен, я бы смотрел, как, что я хочу, где я сам себя хочу с ней. Если я ищу теплоты и друга, то я бы смотрел, какой я и друг. То есть, когда приходит, я во всех этих уже теперь значимых для нее ролях в качестве мужчины смотрю на нее. И голодный ведь хорошо чувствует, где еда, а где то, что несъедобно. И в сложных случаях ему придется подумать, там разбираться. Так и здесь, когда я чувствую свои хотения, то я тут же чувствую, чем она откликается. Я чувствую, что на мое мужское отношение, если на нее смотрю, она хочет решать отношения с мужчиной. Я чувствую, что на мое мужское отношение она, во-первых, не сознает, как реагирует. С другой стороны, никак не реагирует. Или если незаметно для нее отследить ее реакции, то когда она заметит свою реакцию, она испугается. Какие отношения с мужчиной может выяснять? Отношения с женщинами. Она выясняет, она решает, как общаться с ролями. Вот с одной этой женщиной она пойдет в баню, потрет ей спинку. С другой женщиной может под руку идти. С какой-то женщиной надо идти на расстоянии. Чем это чувствует? Это же не высчитывается, вы честно, точно говорите.
Я сейчас, вы знаете, что...
Надо чувствовать себя, надо быть открытой перед собой.
Пришли в зоопарк с ребенком, к этому же тигру, на тигра смотреть, что же здесь. Вот. И он видит впервые в жизни тигра, и он вообще отказывается вообще близко туда подходить, потому что он, видимо, чувствует, что зверюга перед ним. Клетки он не видит. Вот.
Ой, интересно, что для него есть тигр.
А клетки
а
нет.
Не клетка.
А для нас сначала есть клетка, а потом тигр.
Простите, пожалуйста. Ой, это уже целая тема, потому что получается, вот ко мне приходит корреспондент и разговаривает со мной об изнасиловании. Мама так воспитывает дочку, что все порядочные люди должны беречь ее целомудрие. А дочка может ходить как угодно расхристанно, она знает, что все эти тигры в клетке. Вот насильники, самые добрые люди, будут ее беречь. Мама так воспитывала дочку, что они мужчины должны. Но эти насильники, есть просто насильник. Это ясно, трагично и понятно. Но есть ведь совсем другого склада, из лучших побуждений насильники. Дочка ходит, думает о мирах, а этот насильник думает о мирах половой истекаясь. Том он и делает предложение. Он разговаривает с ней о поэзии и делает ей предложение. Он получает, что она ее выбирает как хорошего человека и насилует себя в браке, потому что она сама себя не чувствует. Она не чувствует, как она относится. Она вычисляет, что человек хороший. Может, туш-то козырной, сослепу, весь руками, перерыт потными, на него пошел гранит пятнами. И смотрите, что получается. Вот сидит передо мной эта женщина, у меня больше женщины пациенты, и разговаривает о том, что она хочет выяснять отношения с мужчинами. Но то, что отличает ее отношение к мужчинам от отношений к женщинам, для нее стыдно. С одной стороны, из-за того, что стыдно, ею не контролируется. И я-то ее вижу совершенно вот расхристанно голой. Она себя осознает совершенно одухотворенной, ей не до этого. Она не знает, что она делает. Значит, с другой стороны, с одной стороны, она привлекает, не зная, что привлекает. С другой стороны, если она совершенно не готова к этому, с другой стороны, она не чувствует своего отношения к мужчине. То есть она не выбирает. В результате получается, что она привлекательна, ее зовут. Я спрашиваю у другой женщины, вам ведь вы знаете, что вы привлекательны? Да. Вы знаете, вам же систематически делают предложения. Да, она что-то говорит, не те. Но я правильно понимаю, что когда они делают вам предложение, вы к этому не готовы или относитесь к этому как к чему-то сниженному. Если вы-то себя считаете никакой, если он сделал вам предложение, значит, он вкус плохой. Он человек, наверное, хороший, но вкус плохой. А если он у него хороший вкус, то он вам предложение не сделает. Он не хороший человек. Вот сидит передо мной человек, который хочет решать вопросы, выключив инструментарий. А выключив на уровне морали, нехорошо. Стыдно, стыдно ей на мужчину смотреть, как на мужчину. Стыдно ей перед собой позиционировать себя в своих начале вот этих звериных интересов. Я хочу к ней или от нее? Как мне с ней будет на одной лавочке в сауне? Как мне с ним будет? Ведь надо же в одном пространстве быть. Как мне? Это стесняет, меня это расковывает, меня это волнует, меня это радует. Получается, что инструмент, которым выясняют отношения, выключен. Еще и почему? Не только из-за того, что это стыдно, а еще потому, что если ее хотят, это они зависимы, и все, кто ей не нужен, ей плащи в грязь, сильными глазами, много обещают. А если она хочет, то это она получается зависима. Открыть эту зависимость этот человек.
Ну, это достаточно опасно вообще.
А еще для нее в 10 раз опасно, потому что
вообще,
она никогда
слово,
в этом...
Слово «зависимость», она вообще, его нужно, мне кажется, пояснять, что слово «зависимость» изначально понимается как что-то негативное.
Секундочку, вот опять уже решение.
Зависимость, химическая зависимость.
Простите, пожалуйста, а только зависимый, когда я зависим от порога, я его обойду.
Причем есть противоположность, антонимы. Зависимость, свобода.
Так вот, если я зависим от столба, то я от него его обойду. А если я от него независим, я в него стукнусь. Если я зависим от человека, я с ним считаюсь. А если я не зависим... Но здесь получается зависимость страшная, потому что этот человек никогда не выбирал. Никогда. Вот тем нутром, открытостью своей. Никогда ему страшен не другой, а ему страшно само состояние этой тревоги, этого тумана неизвестности своего отношения к другому. Он в нем не жил. Это нужно очень осторожно набирать этот опыт. Поэтому в кабинете психотерапевта я ведь не побуждаю человека срочно начинать вот там, что-то делать, выбирать. Наоборот, создайте себе условия, в которых вы сами себе будете доверять. Где ваша зависимость от себя не будет вам опасна. Где вы будете для себя достаточно бережны, чтобы нюхать, присматриваться, смотреть, где вы в своем тумане, в своем одиночестве, чувствуете себя комфортно, и когда появляется другое человеческое существо, вы его чувствуете, как этот тигр, хотя тигр был, наверное, из-за того, что он в клетке, он был тоже неосторожен, он дал до себя дотронуться.
Ну, это уже извращение. Если к нам обратиться тигр, то можно будет с тигром, вот, тигровые проблемы. Мне кажется, что еще вот если хотя бы понять, при помощи каких, как ты выстраиваешь эту клетку, как ты сам для себя выстраиваешь фактически эту клетку постоянную жизнь.
Вы имеете в виду, что ты создаешь все иллюзии, что другие в клетке. Две вещи вы сейчас говорите. Одно, что из-за того, что ты некомпетентен, из-за того, что ты никогда не исповедовался перед собой и не объявил, чего ты хочешь, не теоретически, а чего ты хочешь как голодный, как страстный, жить над страстями, батенька говорит один из героев фильма, где ты не привык жить внутри своих ощущений, ты живешь в каком-то выдуманном искусственном мире. Это одна, и получается клетка совершенно необходимая, потому что если ты вот из этого невежества эмоционального попробуешь сделать какие-то шаги, ты расшибешься.
Да.
Но с другой стороны, ты при этом, почему такие шаги? Потому что, с другой стороны, ты при этом сочинил, что все окружающие должны тебя беречь. Вчера в кабинете фраза, которая, по-моему, станет классикой. Она говорит: никто мной не занимается. И значит, я собой заниматься не буду. Причем это не пойду вырвать. Нет, не пойду вырвать себе глаз. Пусть пусть у моей мамы сын будет кривой. Нет, это простое такое. Я же человек, общественное достояние. Раз это другим не надо, то и мне не надо. И получается, что человек говорит, Ах, я вам не нужен? Значит, я вот пойду в дальние копии, я там заберусь в эту скважину, и там простужусь в углу, и вот там в углу помру. Всем назло. Уже назло здесь, но это так получается детское. Помру, я никому не нужен. Получается, что человек опять передоверяет себя другим, как будто он ценность общественная и им нужен. Я это из-за маленьких детей смотрю. Они легко обижаются, потому что я вам нужен, вы со мной, вы мной занимаетесь.
Просто получается, что вообще на самом деле вот страхи, разные всякие страхи человеческие, они играют какую-то очень важную
нужны.
Роль. Потому что
они очень нужны.
По-другому. Ведь сейчас как бы, вот что сказать этому ребенку? Сказать ему, что вспомни себя ребенком, когда ты боялся, и вот ты сейчас этот страх подавил совсем, он очень маленький, наверное. Вот, надо его вспомнить, надо ему довериться, какой-то хвостик, за который можно потянуть, и потихонечку.
И ты тогда с этим страхом к другому человеку, даже ты выбираешь стратегию в страхе, ты будешь подходить, осторожно о них, а не совать руку в клетку.
Получается, вот поэтому так вот, получается, вот Федор, который вопрос не ставит, потому что, чтобы поставить вопрос, для этого нужно, сначала именно поинтересоваться каким-то своим страхом. То есть психотерапевт ждет, когда пациент поинтересуется страхом?
Нет, создаются условия, которые побуждают, чтобы человек заинтересовался чем угодно действительно в себе существующим. Чтобы он заинтересовался собой, еще не вложенным ни в какое клише. Женщина спрашивает, а как избавиться от всех этих стереотипов? Вот мы сейчас говорим о стереотипах неверного поведения. Не избавиться. Ты пойми, когда я понимаю, что я делаю нелепость, то я найду какое-нибудь более лепое поведение. Вчера эти стереотипы были чем-то полезны.
Ничего случайно не происходит.
Я не знаю, происходит или не происходит. Случайно.
Культура не выстраивает стереотипы, клетки-то эти нужны, иначе не будет зоопарка, не будет.
Да, на всякий случай. Наверное, если это когда-то что-то закрепилось, значит, оно имело какой-то смысл, если одно и то же действие повторяется один, другой, третий раз. Возвращаясь к вопросу о том, как научаться чувствовать. Получается, что человек, которому нечем чувствовать, ему... Вы про страх? Значит, вот это вот является защитой, потому что если он не будет безбоязненно начнет чувствовать, он обожжется. И вот здесь нужна подготовка, очень деликатный подход к самому себе, где ты к себе начинаешь присматриваться, как к ребенку, который вылезает из кроватки. Ты боишься первый раз на него посмотреть, потому что он упадет. Вот ты затаиваешь дыхание, пока он не вылез. Так и здесь к себе относится внимание. Я благодарю Тамару Александровну за то, что она со мной поговорила о тумане по телефону. Спасибо за вопрос, который сегодня задали о страхе. Он как-то оказался сейчас в тему и поставлен был, так что было видно, чего что происходит. Я вам желаю внимания друг другу. Доброй недели. Всего доброго.
До свидания.
А отдай мой каменный топор, и шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди вон и поддерживай огонь. Выгадывать не смей на мелочах, не обошляй семейный наш уклад. Не убрано пещеры и очаг, разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение, я глава и мужчина я. Соблюдай отношения первобытно-общинные. Там мамонты убьют, поднимут бой, начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой, мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне, смотри, еще не выйди голый к ним. Век каменный не достать ко мне, эх, мне стыдно перед племенем моим. Пять уж он мне, наверное, разобрался бы с вами, но дела мои скверные, потому монахамия. Все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня, нельзя из людоеда брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-нибудь пристает, не клевещи на наш молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что, глядишь, тебе пока не бьют. да дай топор добром тебе прожгу, и шкуры где ведь люди засмеют, да трех считаю после задушу.